кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет не только иностранным, но и российским холдингам становиться резидентами специальных административных районов. В среду рассматривали эту инициативу и дополнили рядом положений. Ну, там достаточно серьезно увеличиваются определенные условия, становятся нагрузкой, да, скажем так, для бизнеса. Как по-вашему, Борис Александрович, эта история для того, чтобы привлечь инвесторов или все-таки заработать?
Я думаю, что здесь речь идет вначале, конечно, о том, чтобы привлечь инвесторов, чтобы люди вкладывали деньги в развитие здесь и этого региона, и будущие резидентами этого региона, они получают определенные там послабления, они могут вкладывать деньги во всей России. И, соответственно, рассчитывают, что вот благодаря этим проектам, которые будут реализовываться в случае увеличения инвестиций, можно будет увеличить также и доходы этих регионов, где будет считать это офшорная зона.
Ну да, все верно. Вот давайте пробежимся по положениям некоторым. Для предоставления холдинговой международной компании налоговых льгот на территории вот этого самого специального административного района, нескольких районов, да, в частности, нужно вкладывать в инфраструктуру теперь не 50 минимум рублей, миллионов, а 300 миллионов рублей, чтобы иметь право на эти налоговые льготы. Вот это, мне кажется, довольно серьезно может отпугнуть людей, которые хотели бы перепрописаться со своими компаниями в этих самых специальных административных районах. А вы как думаете?
Понимаете, в чем дело? В нашей экономике очень любопытная сейчас картина складывается. Идет бегство капитала из России в силу многих причин. С одной стороны, конечно, у государства деньги есть. Большие деньги накоплены на счетах граждан в банках. Их, казалось бы, тоже можно было бы использовать для инвестиционных программ. Но с другой стороны, все-таки государство заинтересовано в том, чтобы не только оно вкладывала деньги в развитие экономики, чтобы и частный бизнес, и российский, и зарубежный тоже бы вкладывал деньги в реализацию различных проектов, поскольку утвердилась такая точка зрения, что частный капитал, он более эффективен, чем государственный. Но мы видим, что вот в последние годы идет бегство капитала из России. Не только уходят деньги или выводятся деньги иностранных резидентов здесь, в России, но и наш российский, отечественный капитал уходит. Российский бизнес выводит деньги, и немалые деньги за рубеж. Поскольку это связано с неуверенностью в развитии экономики, с очень большими проблемами, связанными с административным гнетом на бизнес. Тут много проблем, в силу которых капитал бежит. И, казалось бы, вот в этих условиях надо создать льготные условия для того, чтобы капитал, во-первых, не бежал, а во-вторых, наоборот, приходил. И здесь вот увеличивается эта сумма инвестиций до 300 миллионов рублей. Мне кажется, что это не нужно было делать.
Вот, видите?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что нужно было оставить эту сумму 50 миллионов рублей, а может быть, даже сделать и меньше этот порог. И здесь можно было бы получить больший эффект за счет увеличения числа инвесторов, которые бы обосновались в этих зонах. И, грубо говоря, можно было бы взять не нормы прибыли, а массы прибыли. Массы прибыли, то есть за счет того, что если был бы этот порог меньше, большее количество инвесторов пришло бы в эту зону.
Борис Александрович, давайте подведем итог этой части программы. Поправки приняты, второе, третье чтение. Русские, так сказать, офшоры внутренние теперь вот приобретают некоторые другие очертания и условия для иностранных холдинговых компаний. Буквально кратенько, это в плюс или в минус?
Ну, я думаю, что в целом это теоретически, я бы сказал, в плюс, поскольку если там обоснуются как и наши отечественные резиденты, так и, как хотелось бы, и зарубежные резиденты, то это, конечно, даст толчок развитию экономики и там, на Дальнем Востоке, и в Калининградской области, и, соответственно, может быть, и в самой стране. Но дело все в том, что вот до последнего времени эти офшорные зоны на Остро-Русской и в Калининградской области, в Калининграде, они успешно не работали. Все-таки там было очень много всяких бюрократических наслоений.
А вот если это как раз этот навес убрать, то тогда было бы легче и проще. Идем далее. Еще одна большая история. Вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин высказался о ставках. Повышение ключевой ставки ЦБ до 9,5% стало серьезной угрозой для отрасли жилищного строительства. Но мы знаем, что Банк России дает сигналы рынку, что ставка будет повышаться. Кое-кто говорит, что до 11% в скором времени мы увидим, а может быть и больше. Да, даже. Так вот, Марат Хуснуллин говорит, что проблему нужно решать. Проблема и в прошлом году довольно серьезно вставала с ростом средней ипотечной ставки. Как? А как решать-то на самом деле?
Здесь выбор между плохим и очень плохим у правительства и у Центробанка. В стране набирает обороты инфляция, мы это все видим, все знаем. Официально у нас она где-то там 8.4-8.5, а реально, наверное, где-то 10-12. И, конечно, инфляция – это плохо, это все знают. Одна из причин, в силу которых инфляционные тенденции набирают силу в стране, связана с накачкой экономики деньгами, поскольку была льготная ипотека, были взяты большие деньги населением, и они были вложены в строительство, и это привело и к инфляционным процессам, и к удорожанию жилищного строительства. Конечно, инфляция, она раскручивает силу целого ряда причин. Дешевая ипотека – это одна только лишь из причин, в силу которых инфляция набирает силу. И во всем мире это инструмент борьбы с инфляционными явлениями – это увеличение ставки Центробанка. Поэтому здесь другого ничего быть, наверное, не может. Это проверенные средства борьбы с инфляцией, направлены на то, чтобы в экономике было меньше денег, чтобы деньги были дорогими, и, соответственно, это, как бы считается, может привести к сокращению инфляции. Инфляция сейчас раскручивается во всех странах, и в разных туристических странах, и в Великобритании, и в Соединенных Штатах Америки. Поэтому мы везде наблюдаем, и это связано с тем, что экономика накачивалась деньгами последние годы как средство преодоления стагнации. Но здесь есть одна проблема. Она среди экономистов давно обсуждается. Что важнее? Инфляция, пусть даже и высокая, но при этой высокой инфляции высокие темпы развития экономики, или сокращение инфляции, сравнительно низкая инфляция, подавленная инфляция, но, соответственно, и стагнация экономики. Спор идет давно, и каким-то тут взаимоприемлемым компромиссом пока сторонники той и другой теории не пришли. В общем и целом, наш Центробанк, он является сторонником этой концепции, что нужно задавить инфляцию, пусть даже за счет сокращения или падения темпов роста экономики. А затем это все это можно будет наверстать. Конечно, высокая инфляция, она имеет массу негативных последствий. Но, с другой стороны, если есть сравнительно высокий темп развития экономики, при даже такой инфляции, то, может быть, здесь есть смысл на это и пойти.
Но в любом случае, да, я прошу прощения, Минстрой и господин Хуснуллин, когда говорят обо всем этом, нужно понимать, что отрасль строительная, возведение жилья – это большая мультипликативная история, смежники и так далее, и так далее. Там все очень серьезно, поэтому нужно принимать взвешенные решения. Я вот еще о чем хотел вас полюбопытствовать, спросить и узнать ваше мнение. Александр Новак, вице-премьер российского правительства, курирующий ТЭК, в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что даже частичный отказ Европы от российского трубопроводного газа в пользу сжиженного природного может вызвать очередную волну газового кризиса в Азии. А как это так? Европа с Азией взаимосвязана вот таким вот образом? Объясните, пожалуйста.
Ну, ведь мировой рынок – это система сообщающихся сосудов, в том числе и рынок газа. И если Россия сократит свои поставки газа на европейский рынок, то это придет к сокращению поставок при увеличенном спросе, придет к росту цен на газ. Если это будет так, и будет проходить рост цен на газ на европейском рынке, то газ, который поставлялся на азиатские рынки, пойдет сюда, в Европу. И, соответственно, там, на азиатских рынках, будет ощущаться недостача газа, и цены на него будут расти. Вот такой процесс идет в мировой торговле. Кто может компенсировать этот недостаток российского газа, если это произойдет? Сегодня трудно сказать, потому что тут есть различные расчеты балансов. Норвегия говорит, что она не может, она может удовлетворить только 20% потребностей Европы в газе.
А по цене она может? Но мы же прекрасно понимаем, что сжиженный природный газ тоже становится дороже, если обычный трубопроводный резко подскочил.
Ну, на Норвегии же поставляет в основном все-таки
по трубе.
Трубопроводные.
А мне вот интересен разрез с СПГ. Вот если мы примем за условность, что даже сжиженный природный газ пойдет в Европу замещать условно российский трубопроводный, по цене-то он сможет это сделать?
Сжиженный газ при всех последних достижениях в технологиях его добычи и переработки все-таки дороже, чем трубопроводный газ. Другого выхода просто нет у Европы, кроме как этот сжиженный газ получать либо из Катара, либо из Соединенных Штатов Америки.
Если она хочет диверсифицировать поставки, да?
Да, если она будет диверсифицировать, да. Ну, на сегодняшний день это все как бы чисто гипотетически, поскольку Россия свои обязательства выполняет. Европа давно уже говорит о том, что надо снизить свою зависимость от российского газа, но реально пока ничего она сделать тут не может, поскольку ставка, единственная здесь ставка на американский газ, сланцевый газ. Да, там себестоимость добычи сланцевого газа, она в последние годы упала, он стал достаточно рентабельным, этот сланцевый газ, и его переработка в сжиженный газ, она тоже становится рентабельной при тех ценах, которые сейчас существуют в Европе. Но сможет ли Америка покрыть все потребности Европы в сжиженном газе и вообще в газе? Это тоже большой вопрос.
Понятно, спасибо. Борис Александрович, на этом остановимся. Руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев. Спасибо большое.
Да, всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.